Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Интервью Игоря Сечина Wall Street Journal. Ситуация в Ливии. Суд по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Заявление главы движения в защиту Химкинского леса о попытках органа опеки забрать ее детей. Планы бывшего мэра Химок купить футбольный клуб Венеция. Дело арт-группы «Война». Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Иностранные инвесторы могут доверять России как стране с высочайшим уровнем политической стабильности, а компания «ЮКОС» пострадала лишь из-за совершенных ее руководителями налоговых и уголовных преступлений. Об этом заявил в интервью газете «Wall Street Journal» вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Эксперты считают, что риски для инвесторов в России по-прежнему высоки, а адвокаты Михаила Ходорковского решительно опровергают выдвинутые Сечиным обвинения в криминальной деятельности своего подзащитного. Подробнее об интервью Игоря Сечина корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Игорь Сечин – человек, который крайне редко дает интервью. Тем не менее, с журналистом газеты «The Wall Street Journal» Грегори Уайтом он беседует уже второй раз. Я попросил господина Уайта оценить Игоря Сечина как собеседника. Похож ли он на серого кардинала российской политики и самого страшного человека на Земле, как его характеризуют некоторые средства массовой информации?
Он очень приятный, он очень приветливый, обходительный, он очень долго разговаривал, раза больше часа. В отличие от многих ньюсмейкеров, он не останавливает интервью, когда время истекает. То есть вот как раз его в личном общении, его манера, они никак не соответствуют этому имиджу.
Последний раз весной 2009-го, в разгар кризиса, на страницах The Wall Street Journal Игорь Сечин пообещал, что российские власти не будут национализировать испытывающие трудности частные компании. На этот раз лейтмотивом интервью стал призыв к иностранным инвесторам вкладывать деньги в Россию, успешно кризис пережившую.
Что изменилось в России за последние 25 лет? Изменилось все. Мы другая страна. После распада СССР мы использовали советскую инфраструктуру. Ситуация была нестабильной. Теперь таких проблем нет. Я думаю, уровень политической стабильности в России один из самых высоких в мире.
В ответ на эти слова корреспондент газеты Грегори Уайт отметил, что то же самое должно быть говорил и свергнутый президент Египта Хосни Мубарак. Сечин тему развивать не стал, сославшись на неподготовленность. Вместо этого он в традиционном для представителей Кремля стиле намекнул на то, что египетские события были инспирированы США. Посмотрите, чем занимались в Египте топ-менеджеры Google, какие манипуляции энергии народа имели там место, сказал российский вице-премьер, очевидно вспомнив фигуру Ваиля Ганима, египетского сотрудника Google, ставшего на волне протестов одним из лидеров оппозиции. После этого Сечин вновь заговорил о ситуации в России.
У нас есть политическая стабильность. Мы практически полностью заменили всю советскую инфраструктуру. Мы построили новые газопроводы. Мы создали современную банковскую систему. Я думаю, инвесторы вполне довольны.
Действительно ли дело обстоит так, как говорит Игорь Сечин? Интервью вице-премьера по просьбе «Радио Свободы» комментирует политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Ну, номинально Россия действительно является политически стабильной страной. И действительно инвесторы видят, что с точки зрения устойчивости тех формальных политических институтов, которые существуют, здесь особых проблем, наверное, не возникает. Другое дело, что это компенсируется недостаточной защитой прав бизнеса, отсутствием публичной политической конкуренции, номинальными полномочиями целого ряда политических институтов. Но формально, наверное, с словами Сечина согласиться можно.
А существуют ли в России четкие правила игры для иностранных инвесторов, о которых также сказал в своем интервью Игорь Сечин?
Я думаю, что четкие правила существуют. Другое дело, что эти правила не в полной мере совпадают с законодательной базой российской. Понятно, что рабочим России инвесторам приходится учитывать политические реалии. Приходится учитывать, что государство и отдельные высокопоставленные чиновники оставляют за собой право последнего слова по ряду ключевых сделок и по некоторым отраслям. Поэтому, если говорить о том, существуют ли правила, да, наверное, скорее они существуют. В какой степени они отражены в законодательной базе и вообще в публичном праве, наверное, отражены только частично.
Таково мнение политолога Михаила Виноградова. Грегори Уайт, автор интервью с Игорем Сечиным, отмечает, что его слова идут вразрез с некоторыми заявлениями президента и премьера.
Ну, этот месседж, ну, что, кажется, не первый раз звучит, и как раз они хотели, видимо, донести. Там очень много было информации по этому поводу, но в то же время и президент, и премьер-министр говорят, что институционный климат плохой, так что насколько это убедительно в этот раз предстоит, мне кажется, посмотреть. Судя по крупным сделкам, которые время там какой-то эффект, наверное, есть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» журналист газеты Wall Street Journal Грегори Уайт, имея в виду, очевидно, договоренность Роснефти и британской BP о заключении стратегического альянса по освоению шельфовых месторождений в Арктике. Сечин является председателем совета директоров Роснефти, и в его адрес и в адрес компании не раз звучали обвинения в присвоении собственности разоренного властями ЮКОСа. Вице-премьер подробно ответил на вопросы, касающиеся этой истории и дела Ходорковского.
Надо спокойно отделить факты от политики и сплетен. Только тогда вещи предстанут в своем истинном свете. Налоговые претензии были предъявлены не только ЮКОСу, но и другим компаниям. Некоторые из них уладили проблемы при помощи соответствующих налоговых выплат в бюджет. Другие предпочли решать вопросы через суд. Все решения налоговых органов были закреплены в судах. Никаких экспроприаций в рамках этих дел не проводилось. Процедура банкротства ЮКОСа была начата группой зарубежных инвесторов, возглавляемых французским банком Société Générale.
Мы попросили прокомментировать этот фрагмент интервью Игоря Сечина адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта.
Все заявления Сечина являются ложью, причем ложью беспардонной, которая достаточно легко опровергается. Да, действительно, инициаторами банкротства выступили зарубежные кредиторы, но Сечин не упоминает, что задолго до того, как они проявили эту инициативу, Ходорковский и Лебедев были арестованы, деятельность ЮКОСа была практически парализована, и естественно совершенно, что кредиторы забеспокоились, потому что они предполагали развитие событий по самому скверному сценарию.
Игорь Сечин, продолжая отвечать на вопрос журналиста The Wall Street Journal о деле ЮКОСа, фактически обвинил Ходорковского и в ряде тяжелых уголовных преступлений.
За ЮКОСом тянется шлейф не только налоговых нарушений, но и очень серьезных уголовных преступлений, таких как убийства, пытки и вымогательства. Преступники по этим делам были выявлены и наказаны судом. Например, Алексей Пичугин, бывший глава службы безопасности ЮКОСа, чьи руки по локоть в крови, получил пожизненный срок по обвинению в убийстве.
Игорю Сечину отвечает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Обвинение в убийствах, вот в этом самом руки по локоть в крови и так далее, они появились в 2010 году. Наша власть прекрасно понимала, что абсурдность второго процесса стало очевидной всем и думающим, и способным вообще к элементарному анализу людям как у нас в стране, так и за рубежом. И для того, чтобы как-то подкрепить разваливающееся экономическое обвинение, пошел разговор на тему о кровавом шлейфе, о причастности Ходорковского к убийствам и так далее. И эти заявления являются ложью, и ложью абсолютно недопустимой, тем более, что ничего подобного Ходорковскому не предъявлялось и не предъявляется.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии пропала группа из 7 российских фоторепортеров. Ливийская оппозиция заявляет, что число погибших в стране при разгоне антиправительственных выступлений превысило 500. Власти считают, что жертв гораздо меньше. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дела оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади. До 200 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий в новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшим от сильного землетрясения. Подтверждена гибель 65 человек. Сотни людей ранены. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – правозащитные организации против членства Ливии в Совете по правам человека ООН, международные посредники на переговорах с ЭТО, российские регионы, Владимирская область, проблемы стареющей инфраструктуры США. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральной международной новости последних дней. Совет Безопасности ООН сегодня в закрытом режиме рассматривает ситуацию в Ливии, где в результате разгона антиправительственных выступлений погибли сотни людей. Международное сообщество резко осуждает действия режима Муаммара Каддафи, рассказывает Андрей Широградский.
Накануне рассмотрения Советом Безопасности ООН ситуации в Ливии генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил:
«Власти Ливии приказали стрелять по демонстрантам с военных самолетов и вертолетов. Это недопустимо. Этому немедленно надо положить конец».
Пан Ги Мун лично позвонил Каддафи и высказал ему крайнюю озабоченность в связи с происходящим, с призывом к Совету Безопасности немедленно принять меры для прекращения, цитата, «злодеяний ливийского правительства в отношении собственного народа», выступили сразу 70 правозащитных организаций, потребовавших также приостановить участие Ливии в Совете ООН по правам человека, который базируется в Женеве. Госсекретарь США Хиллари Клинтон также призвала ливийские власти немедленно прекратить кровопролитие. Вчерашнее заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС завершилось принятием постановления по поводу событий в арабском мире. В нем главное внимание уделено Ливии. Вот что заявила верховный представитель по вопросам внешней политики Евросоюза Кэтрин Эштон.
Свобода слова и право на мирное собрание являются правами и фундаментальными свободами каждого человека, которые должны уважаться и защищаться.
Согласно поступающим сообщениям, боевая авиация применялась для разгона антиправительственных выступлений в столице Триполи и других городах страны. Сын Каддафи, Сейф Аль-Ислам, однако заявляет, что ударам подверглись лишь отдельные военные объекты, захваченные противниками нынешнего режима. Несколько ливийских дипломатов объявили, что покидают свои посты в знак протеста против кровавого подавления антиправительственных выступлений. «Мы осуждаем варварскую незаконную бойню и тотальное уничтожение невинных граждан», говорится в специальном заявлении посольства Ливии в Малайзии, которое приводит агентство Reuters. Посол Ливии в Индии Али Эль-Эссауи объявил о своей отставке, связанной с тем, что военные наносят авиаудары по оппозиционным демонстрациям в Триполи. По словам посла, для разгона демонстрантов используются наемники, которые говорят по-французски и на других языках. Дипломат подчеркнул, что многие ливийские воинские части, по его данным, переходят на сторону противников Муаммара Каддафи. Глава ливийского дипломатического представительства в Вашингтоне Али Аджли призвал Каддафи немедленно уйти со своего поста. Заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Ибрагим Дабаши, в свою очередь, обратился к Совбезу с просьбой закрыть воздушное пространство Ливии с тем, чтобы власти не могли привозить в страну новых наемников для подавления народного протеста. Сам Муаммар Каддафи, хранивший молчание с начала беспорядков, выступил в понедельник вечером по национальному телевидению с коротким обращением, попытавшись опровергнуть информацию о своем бегстве из страны. Выступление Каддафи длилось всего 23 секунды.
«Я хочу показать, что я здесь, в Триполи, а не в Венесуэле. Не верьте телеканалам, принадлежащим разным бродячим собакам. Я хотел кое-что сказать молодым людям, собравшимся на площади в центре города, и оставался с ними допоздна, но тут пошел дождь. Хвала Аллаху, это хорошо».
Ливийский лидер появился на телеэкранах, сидящим в машине во время проливного дождя. В руках он держит зонт. Предполагается, что машина находилась во дворе его резиденции, однако многие наблюдатели отмечают, что короткое выступление Каддафи не убедило многих жителей страны в том, что он действительно находится в Ливии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вернемся к российским новостям. В Московском городском суде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. В понедельник основной обвиняемый по делу Никита Тихонов заявил, что не совершал преступления. Ранее вторая подсудимая Евгения Хасец сказала, что Тихонова подставили. За ходом процесса следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Расскажите, что происходило в суде сегодня?
Здравствуйте, Валентин. Целый день сегодняшнего судебного заседания был посвящен одному единственному событию. Допрашивали очевидца преступления, очевидца убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сначала очень долго обсуждали, каким образом будет происходить этот допрос, поскольку свидетель Андрей Мурашкин заявил, что в отношении него поступали угрозы, и изъявил желание не выходить к присяжным и давать показания каким-то иным образом. Такую возможность ему предоставили, и действительно его допрашивали посредством аудиотрансляции из комнаты, прилегающий к залу судебного заседания. Голос свидетеля был искажен, тем не менее он рассказал, что да, узнает в Никите Тихонове человека, которого он видел до этого два раза в жизни. Первый раз 19 января 2009 года на улице Причистенко, на которой Тихонов его опередил, скрываясь с места совершения преступления. И второй раз свидетель видел Тихонова на опознании. Однако, собственно, момента совершения убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой свидетель не видел, он только слышал хлопки, ну, вероятно, выстрелы, и потом видел, как он утверждает, опять же, Тихонова. Защита подсудимых настаивала на том, чтобы в суде были оглашены показания, которые свидетель давал в ходе предварительного следствия, поскольку видела множество противоречий в этих показаниях. Но, в частности, в ходе предварительного следствия свидетель заявлял, что у Никиты Тихонова были светлые брови, что он был другого роста, что он выглядел как человек другого возраста, а сегодня же в суде он давал несколько иные показания. Однако судья не пошел навстречу стороне защиты, и вот как комментировал происходящее в зале судебного заседания адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Сегодняшнее заседание было знаковым, маски сброшены, председательствующий своими действиями показал, что он точно так же, как и большинство его коллег, является вторым прокурором в деле, а то, может быть, и первым. Но, в принципе, ничего неожиданного для стороны защиты в данном случае не было. Но я думал, что родители Бабуровой хотя бы хотят установить объективные обстоятельства дела и хотят, чтобы наказание за это преступление понес истинный виновник. Но когда я вижу, что они решительно протестуют против того, чтобы были оглашены показания свидетеля, где он описывает убийцу, и эти показания разительно отличаются от того описания убийцы, которое дал свидетель сегодня, ну, извините, я это не могу объяснить никак.
Вообще же сегодняшние слушания были довольно напряженными, неоднократно возникали конфликтные ситуации между сторонами, и судья даже грозил сторонам молотком, грозил изгнать кого-нибудь из процесса, поскольку нервы были, пожалуй, на пределе. И по мнению представителя стороны потерпевших, адвоката Владимира Жеребенкова, такое поведение, которое сегодня демонстрировала защита подсудимых, было недостойно.
Я впервые вижу, чтобы защита допускала такую маханалию над законом, и все дозволенное и недозволенное было ими нарушено. Поскольку есть определенные правила, которые установлены с участием присяжных заседателей. Защита полностью опровергает эти правила, и ее цель, в общем, оспаривать все и вся. То есть мы исследовали фактически 3 доказательства, 2 дня работали. То есть этот процесс, если в таком темпе будет идти, будет продолжаться 4-5 месяцев.
Слушание продолжится уже в четверг. Предполагается, что в четверг будет допрошен второй очевидец события убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Однако, учитывая сложившуюся в суде ситуацию, когда стороны очень много времени уделяют обсуждению каких-то процессуальных моментов, не факт, что там действительно и это произойдет, поскольку могут быть заявлены какие-то процессуальные ходатайства, которые опять будут обсуждать по большей части в отсутствии присяжных. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за ходом судебного процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила сегодня, что органы опеки предпринимают попытки отобрать у нее детей. Официальные представители органов опеки эту информацию не подтверждают. Тем не менее, сама Чирикова связывает возникновение подобной ситуации со своей общественной активностью. Тему продолжит Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса уверены, их пытаются заставить замолчать любыми способами. Двое активистов, Михаил Бекетов и Константин Фетисов, были жестоко избиты. Теперь атака происходит с другой стороны. Оппоненты защитников Химкинского леса пытаются отобрать у матерей их несовершеннолетних детей. О том, что такие угрозы от правоохранительных органов поступали, ранее призналась одна из активистов движения в защиту Химкинского леса Алла Чернышова. 10 февраля ее вместе с двумя малолетними детьми доставили в Управление внутренних дел города Химки. Все то время, что Чернышову допрашивали, и ее дети находились в отделении милиции. По мнению Евгении Чириковой, попытки отобрать детей у активных защитников Химкинского леса – ничто иное, как попытка запугать их. Вот как рассказала Чирикова о том, что произошло с ней накануне вечером.
Вчера, очень поздно вечером, ко мне пришли очень мои взволнованные соседи. Они сказали, что к ним приходили органы опеки. Они заявили, что якобы от них, от соседей, пришло заявление, что я истязаю своих детей, мучаю, морю голодом, и ко мне приходят всякие бомжи. Ну, ко мне приходят всякие общественные экологические деятели, журналисты, в том числе. Бомжи ко мне не ходят, естественно. Я сегодня перезвонила в органы опеки, задала эти вопросы. Сейчас видео с этим разговором мы выложили на наш сайт ЭКМРУ. Органы опеки действительно подтвердили, что соседи отказались от того, что они что-либо писали. Они не писали. Но при этом органы опеки сказали мне, что мы вынуждены будем прийти к вам, составить акт и передать информацию в милицию. Что это означает? В этом акте, понимаете, в нем может быть все что угодно. Они напишут то, что им велят написать. Они напишут, что я там бью, мучаю детей, что у меня тут анаша в квартире растет, что у меня тут бомба. Я просто их боюсь пускать. Я боюсь детей выпускать из дома, потому что я просто боюсь, что их похитят под каким-нибудь благовидным предлогом. Я вижу, что мы затеяли очень серьезную кампанию, и я вижу, что мы очень эффективны, поэтому против нас идет самое такое серьезное давление. Ну и, собственно говоря, я хочу сказать, что несмотря на то, что я очень взволнована, как мать, я понимаю, что это самый подлый прием, потому что я прекрасно понимаю, что мы пытаются надавить на самые такие вот материнские чувства, да, и остановить всеми вообще возможными способами. Но как гражданин я понимаю, что я не имею права останавливаться.
В органах опеки города Химки отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что комментировать нечего.
По Чирикову заявления к нам не поступали ни от кого. Я еще раз подчеркиваю, что на Чирику никаких заявлений к нам не поступало.
В ситуацию, связанную с детьми Чернышовой и Чириковой, готова вмешаться уполномоченный по правам ребенка в Московской области Валерия Андреева. В интервью «Радио Свобода» она заявила, что пока ни Алла Чернышова, ни Евгения Чирикова к ней не обращались.
Для того, чтобы реагировать, нужно, так сказать, знать объективную сторону процесса. Поэтому, если, так сказать, есть нарушение со стороны должностных лиц, то моя реакция однозначна, если нарушаются права несовершеннолетних, так как положено по закону, устанавливать права должным образом. Но для этого надо установить факт их нарушения. Поэтому вот я вам что могу сказать, если у них есть основания, связанные с нарушением прав их детей, я буду реагировать как в соответствии с законом, независимо от того, кто ко мне обратился. Важно, что есть дети, права которых нарушили. Для этого и создан институт уполномоченного. Нарушаются права ребенка, наша первая обязанность восстановить. Но надо установить факт нарушения.
Защитники Химкинского леса не намерены останавливаться. 1 марта на Чистых прудах они проведут очередную акцию в защиту Химкинского леса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Это время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ливийская оппозиция заявляет, что число погибших в стране при разгоне антиправительственных выступлений превысило 500. Власти утверждают, что жертв гораздо меньше. В Ливии пропала группа из 7 российских фоторепортеров. Об этом сообщила Интерфаксу их коллега Дмитрий Архипов. По его словам, фотографы 2 дня не выходят на связь. В российское посольство никто из них не обращался. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дела оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади в столице. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. До 200 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий в новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшем от сильного землетрясения. Об этом сообщил мэр города Боб Паркер. Подтверждена гибель 65 человек, сотни людей ранены. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину. В Шалинском районе Чечни задержаны два боевика. Как передает Интерфакс со ссылкой на власть, они дали признательные показания. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Сегодня у вас алфавит инакомыслия.
Точно.
И кто в нем?
Сегодня в нем Андрей Амалерик. Это первая часть задуманной программы. Она будет состоять из двух частей. Первая часть посвящена Амалерику в России, в Советском Союзе, точнее, разумеется. Андрей Алексеевич Амалерик – сын известного историка московского. Сам молодым человеком учился на ИСТФАКе в Московском университете и был оттуда исключен за курсовую работу, которая была посвящена нормандской теории происхождения Руси. Как известно, советская пропаганда боролась с этой известной теорией, возникшей давным-давно и рассказывающей о происхождении России от западных, от древних западных племен, прежде всего из Скандинавии. Амалерик был сторонником не столько нормандской теории, сколько он критически и пытался объективно разобраться в этом вопросе. Объективно разбираться советская власть не хотела в этих и во многих других вопросах, и поэтому предпочла Амалерика исключить. Он был автором абсурдистских пьес в манере Эжена Ионеско, собирал живопись, был необычайно образованным и оригинальным просто по природе своего мышления человеком. Амалерик прославился тем, что стал первым из советских правозащитников общаться с западными корреспондентами, давать им интервью, объяснять им, что к чему, быть таким своеобразным интеллектуальным и духовным гидом западных корреспондентов, журналистов по жизни в Советском Союзе и по реальной Москве тогдашних времен. А Москва тогда бурлила, развивалось правозащитное движение, прошел суд над Синявским и Даниэлем, суд над Гинзбургом, Голландским, Лажковым и Добровольским, которые, собственно, вступились за Синявского и Даниэля, за людьми, которые составляли «Белую книгу» по этому процессу и так далее, и так далее. Словом, это было интереснейшее время подписантов, так называемых людей, интеллигенции, ученых, которые подписывали письма протеста, письма во власть и так далее, и так далее. И вот Амалерик был таким связующим звеном между советской интеллигенцией тех лет и западными корреспондентами. Надо сказать, что, давая свои интервью, и даже одно из них, это было видеоинтервью, первое видеоинтервью, которое американский корреспондент компании CBS записал в Советском Союзе с недозволенным, неразрешенным подпольным человеком, молодым историком Андреем Амалериком. Несмотря на все это, несмотря на то, что в 1969 году в Голландии был напечатан памфлет, политический трактат Амалерика, такой в духе язвительно Джонатан Свифтовском, или, можно сказать, на русский манер, в герценовском смысле, такой памфлет под названием «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», его очень долго не арестовывали. И это, конечно, породило слухи о том, что Амалерик на самом деле подсадная утка, на самом деле агент КГБ. И когда его наконец-то арестовали, в 70-м среди интеллигенции раздался вздох облегчения. Слава богу, честный человек рассослали в Магадан. Вот о первой части жизни Амалерика мы и расскажем сегодня в программе «Алфавит инакомыслия».
Ну, я чуть-чуть еще коротко добавлю, поскольку обстоятельства трагической гибели Амалерика вызывали множество домыслов.
Валентин, вы забегаете вперед, об этом через две недели во второй части программы об Андрее Амалерике.
Вы меня успокоили, Иван. Благодарю вас. Иван Толстой рядом со мной в студии. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 23 часа по московскому времени. А мы вернемся к судебному процессу в Петербурге, где рассматривается вопрос об освобождении под залог одного из лидеров арт-группы «Война» Леонида Николаева. Час назад в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она снова с нами в эфире. Здравствуйте, Татьяна. Что происходит на процессе?
Здравствуйте. Вот только что закончилось заседание, только что судья Тарасов закончил читать свое постановление, суть которого заключается в том, что он решил воспользоваться статьей закона, позволяющей в этом случае освободить Леонида Николаева под залог. Судья Тарасов счел, что следствие, которое просило продлить содержание под стражей Николаева еще на 2 месяца до апреля, представляет все одни и те же аргументы и не говорит ничего нового. Никаких новых следственных действий не производится. И судья согласился, в общем, с доводами защиты о том, что поведение следствия похоже на сознательное затягивание процесса. Об этом на заседании говорил и сам Леонид Николаев, об этом говорили и 2 его адвоката, Динзе и Быков. Вот вообще заседание было очень напряженное, очень аргументированно выступали обе стороны. Надо сказать, что обвинение не, вот в отличие от прошлых каких-то моментов, не говорило о том, что группа «Война» возбуждает ненависть к какой-то социальной группе, вот к милиционерам, этого не было. Были очень конкретные вещи, что да, это все-таки хулиганство, потому что эти люди блокировали работу отдела милиции, перевернув машины, не давали им возможности выехать по вызовам и так далее. А адвокаты и общественная защита говорила о том, что давно уже мировая практика разводит хулиганство и художественное здесь стрит-арт, и что это подпадает как раз вот под этот самый стрит-арт, уже признанный во всем мире. Упоминали о том, что одна из акций выдвинута на премию «Инновация». И в конце концов, вот все-таки главным доводом, вот вчера, когда освобождали под залог Олега Воротникова, одним из главных доводов все-таки стало то, что у него есть семья и ребенок. Здесь этого не было, но адвокат очень грамотно, на мой взгляд, представил справки о том, что он живет, прописан в Москве с семьей, с родителями и братом, что у него была работа до того, как его арестовали. И главное еще, что очень выгодно, значит, представил позицию защиты, они нашли в Петербурге друга Николаева, который согласился дать ему временную прописку на время судебного процесса, чтобы он жил по совершенно конкретному адресу, мог устроиться на работу и получать средства к существованию. Вот это все было принято судом, и под залог в 300 тысяч рублей в ближайшие дни Леонид Николаев должен быть освобожден, как только залог будет внесен, и все квитанции о том, что деньги пришли на счет суда, будут получены.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за судом в Петербурге следила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший мэр подмосковного города Химки Юрий Кораблин приобретает итальянский футбольный клуб «Венеция». Команда играет сейчас в низшем дивизионе итальянского футбола, но ее новый владелец пообещал, через 5 лет клуб выйдет в элитную серию А. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что в рамках заключаемого соглашения Кораблин построит в Венеции новый футбольный стадион. Подробности в материале Анастасии Кириленко.
Предварительный контракт о продаже футбольного клуба «Венеция» был подписан в середине февраля. Согласно документу, в совет директоров войдет Юрий Кораблин, 3 итальянских бизнесмена, включая бывшего владельца, а также итальянец белорусского происхождения Алекс Самохин. В настоящее время «Венеция» играет в низшем дивизионе итальянского футбола. Хотя в 1941 году клуб был чемпионом Италии. Бывший мэр Химок пообещал, за 5 лет клуб восстановит былой уровень игры. Как мне сообщил секретарь самого клуба «Венеция», окончательный контракт будет подписан 7 марта. Впрочем, сделать официальное заявление на эту тему представитель «Венеции» пока не может. Сумма сделки не называется. Адвокат итальянской стороны проводит юридическую и финансовую экспертизу клуба. А мэрия Венеции пытается выяснить надежность российских партнеров, ведь Юрий Кораблин пообещал построить в городе стадион, рассказывает пресс-секретарь главы Венеции Самуэле Константини.
По вопросу продажи этого футбольного клуба, ввиду того, что еще идут переговоры, мэр города решил, что даст комментарий только после окончательного подписания договора о переходе прав собственности. Договор будет подписан, я думаю, в начале марта. Предприятие «Венеция Кальчо» было собственностью некого Рико Ригони. Этот Рико Ригони продал свою собственность другой частной фирме, об акционерах которой мы знаем мало, что касается покрытия счетов и другой существенной информации. Это еще одна причина конфиденциальности. Собственно, из-за этого господин мэр пока и воздерживается от официального заявления. Но в любом случае продажа состоится при условии того, что эти господа построят в кратчайшие сроки стадион в районе Тессера. Эта территория находится близко к аэропорту и является одним из наиболее развитых районов Венеции. Кораблин встретился с заместителем мэра. Но у меня нет точной информации об этой встрече.
Вокруг нового стадиона возникнет целый спортивный город с казино и гостиницами, предполагает пресс-секретарь организации фанатов, координационного центра клубов Венеции «Маэстро» Лучано Биньоне.
Мы думаем, что предыдущий президент клуба «Венеция» сделал свой выбор на основе различных предложений, и предложение российского бизнесмена было, несомненно, выгоднее и надежнее других. Приобретение клуба стало возможным благодаря обещанию нового владельца построить новый стадион. Мы ждем этого стадиона уже 50 лет. Администрация Венеции искала возможность его возвести, но за 50 лет этого так и не удалось сделать. Надеемся, в этот раз нам повезет. Учтите, что речь идет не только о стадионе. Вокруг него вырастет целый спортивный город. В районе Тессера мы увидим новые казино, гостиницы. В общем, возникнет движение, бизнес. Поэтому стадион — это, можно сказать, второстепенно. Постепенная вещь по отношению к бизнесу, который вокруг этого стадиона вращается. Что касается приобретаемой команды, сейчас она не конкурентоспособна. Согласно классификации, команда играет в серии D. Это четвертая, если не сказать пятая серия в итальянском футболе. Ну да, мы среди дилетантов. Я думаю, что господин Кораблин купил команду, потому что ему открываются сразу две возможности. Вывести команду в высшую серию А, как он заявил, и потом Венеция — это особенный, уникальный город мира. Здесь развит туризм. В общем, есть где развернуться бизнесу под маркой «Венеция». Ну да, это странно, что команду купил русский бизнесмен. Но предыдущий владелец славный малый, однако он не выполнил обещание вывести команду на высокий уровень игры. Потому что для этого прежде всего нужны экономические возможности, и, видимо, их у него было недостаточно. Будем надеяться, что новому президенту удастся выполнить условия контракта.
Будучи главой администрации подмосковного округа Химки, Юрий Кораблин возглавлял и одноименный футбольный клуб. Свое отношение к покупке итальянского клуба Кораблиным высказал пресс-атташе футбольного клуба Химки Борис Халфин.
Он был президентом клуба Кораблин, футбольного клуба Химки, до 2003 года, со дня его основания, 1997 года.
Когда Кораблин был президентом Хима, как он себя проявил на этом посту?
Естественно, посещал матчи, вникал там какие-то проблемы, финансы он контролировал. То есть он, в общем-то, любил клуб. Президентом клуба является глава района. После того, как он в 2003 году сложил в себя полномочия руководителя района, он, естественно, автоматически и покинул пост президента клуба. Давайте скажем так, что он не первый, да? Есть еще пример Романа Абрамовича, который купил Челси. Но мое отношение, конечно, лучше бы, конечно, развивать российский футбол. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что в российском футболе очень много трудностей. По моей информации, этот клуб, чем он хорош, они не платят налоги. Они подпадают под программу, по-моему, развития любительского футбола. Поэтому в этом плане они пока, может быть, интересны. Но то, что они поставили задачу через 5 лет выйти в серию А, то есть высшую лигу итальянского футбола, здесь, конечно, немножечко меня странно. Это же требует больших вложений финансовых, и просто не очень понятно, для чего это нужно. Это только одна составляющая часть большого бизнес-проекта. А стадион, у меня там недавно был приятель, он просто совершенно случайно зашел на стадион, говорит, это просто развалюха. Маленький стадиончик.
Выступая в 2003 году в эфире одной из радиостанций, Юрий Кораблин заявлял, цитирую, «Можно, конечно, позволить себе купить клуб Челси, вложив туда сотни миллионов долларов, но почему бы не перенаправить эти средства на нужды пенсионеров?» Конец цитаты. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийская оппозиция заявляет, что число погибших в стране при разгоне антиправительственных выступлений превысило 500. Власти утверждают, что жертв гораздо меньше. В Ливии пропала группа из 7 российских фоторепортеров. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дел оппозиционеров, задержанных 31 декабря. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Издающийся уже 20 лет в Литве литературно-художественный журнал «Сантаран» стал теперь выходить и на русском языке. В Московском доме журналистов прошла презентация этого издания. Первый номер журнала целиком посвящен русско-литовским связям в области культуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Сантара» – возобновленный журнал. Его основали в 30-е годы 20 века живущие в Москве и Петербурге представители литовской интеллигенции. Об этом времени вспоминает президент Международного клуба журналистов Генрих Юшкевичус.
Журнал действительно был хорошо известен, потому что в нем участвовали такие писатели, как Юргис Балтрушайтис, поэт Серебряного века, который дружил с русскими поэтами, и вы в этом журнале «Сантара» найдете стихи, посвященные ему, которые писали тогда и Александр Блок, и Константин Бальмонт, и Андрей Белый. Это все были его друзья».
После обретения независимости журнал «Сантара» стал выходить в Литве и вновь на национальном языке. Теперь возникла потребность в русскоязычной версии. И вот чем объясняет это Генрих Юшкевичус.
Между соседями бывают всегда какие-то проблемы, и долголетняя история Литвы и России, она непростая. Несмотря на все политические катаклизмы, взаимные связи между русскими и литовскими интеллектуалами всегда были. И цель этого журнала «Сантара» – продолжить эти культурные связи, которые, конечно, совершенно, надо откровенно сказать, в последнее время ослабли. Может возникнуть вопрос, а почему на русском языке? А почему не на английском, не на французском, которые сейчас становятся такими модными? Я отвечу очень просто. Во время Холодной войны Запад очень интересовался интеллигенцией и в России, и в Литве, пожалуй, даже больше в России. Кончилась Холодная война, и этот интерес как-то уменьшился. А вот это пространство, языковое пространство, оно осталось. В странах бывших республик Советского Союза на русском языке говорят около 100 миллионов людей. Тоже не тайна, что после 90-го года, когда республики стали государствами независимыми и самостоятельными, было какое-то вроде отторжения русского языка. Потому что кто не занимался литературой, не интересовался искусством, для многих русский язык – это был язык административный. Из Москвы приходили выговора и приказы. А потом, когда все начало развиваться, особенно экономические связи, все поняли, что русский язык – такой же язык общения, как английский, французский, с той разницей, что этим языком владеют очень многие люди в этом пространстве, и что еще остались вот эти старые связи.
О том, как много переплелось во взаимоотношениях двух народов, свидетельствует рассказ актера Петроса Венцеловы, детство которого прошло в Томской области.
Детство прошло 8 лет в Сибири, ссылки И я сперва учил русский язык, потом литовский, когда вернулись. Очень много воспоминаний. И очень хорошие воспоминания. Те люди, с которыми мы прощались, мы плакали. Я помню, как мои родители плакали. И председатель, когда уже прощались, он говорит: «Как волка не корми, он все равно в лес смотрит». И мы тоже хотели вернуться в свою родину. Но вот этот язык, который с детства изучал, и эта литература, и даже Иосифа Бродского, мы на русском языке играли в Каунасе, и другая литература, и Мышкина играл, и Иванова на постановке Эймундаса Некрошиса в Каунасе 10 лет играл эту роль. Так что эта литература очень как-то волнует.
Помещенные в номере Сантеры воспоминания Пятраса Венцловы называются «О детстве, душевности русских женщин и любви к классике». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и в завершение этого информационного часа материал из Лондона. Заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о провале политики мультикультурализма вызвали в стране оживленную общественную реакцию. Правые политики и активисты антииммигрантского движения поддерживают новую позицию Кэмерона, что, как считают наблюдатели, может негативно сказаться на популярности премьер-министра. Слева, а также из этнических общин, на Кэмерона обрушилась резкая критика. Проблемы жизни мигрантов в Лондоне обсуждали и в местном музее иммиграции. Музей, который пока недоступен для широкой публики, устроил слушание совместно с литературным журналом «Гранта». Выпустим только что специальный номер, посвященный мигрантам. На вечере побывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Среди районов Лондона Ист-Энд с давних пор известен как центр иммиграции. Сегодня группа добровольцев-энтузиастов работает над созданием музея иммиграции в старинном здании на Принцлет. В одном из его залов на глаза мне попался странный экспонат. Страницы дневников, датированные 17 веком, но написанные явно в наши дни. О том, что это такое, рассказывает директор музея Сьюзи Саймс.
Это не просто выдумка. Дело в том, что написано это современными детьми, теми, которые приехали сюда из Бангладеш. Как правило, они родились тут, в Лондоне. Их родители приехали сюда в молодости. Таким образом, это дети британцы бангладешского происхождения. Мусульмане учатся в мусульманской школе, где все ученики-иммигранты. Они участвовали в организованном нами проекте. Кстати, многие из нас, сотрудники музея, потомки гугенотов. Дети представляли себе, будто они французские протестанты, бежавшие в Лондон от католических преследований 300 лет назад. Они пользовались воображением, основываясь на некоторых исторических фактах. Это хороший проект для любой школы. По сути, если задуматься, особенно полезно было бы устроить нечто подобное в местах, где иммигрантов мало. Ведь многие дети из белых британских семьи считают, что их предки всегда жили здесь.
Встреча в музее состоялась вскоре после выступления премьер-министра Британии Дэвида Камерона. По его словам, этническая принадлежность граждан страны должна уступить место их британскому духу. Сьюзи Саймс.
Мне кажется, это место, этот район – иллюстрация того, как люди находят разные способы прижиться в новой стране, обрести родину, стать частью общества. Об этом свидетельствуют не только исторические события, но и нынешние. Среди нас немало людей, которые действительно ассимилируются, выучивают язык, становятся англичанами или британцами, называйте как угодно, в большей степени, чем коренная часть населения. Общество должно дать людям возможность быть самими собой, в то же время не лишая их чувства принадлежности, не превращая их в чужаков, аутсайдеров, изгоев. По-моему, нельзя просто сказать: давайте разрешим каждому вести отдельную жизнь. Дело обстоит сложнее.
Ист-эндская иммиграция нередко ассоциируется с беженцами. В начале 20 века сюда приезжали евреи, спасавшиеся от погромов. В конце хлынула волна экономических мигрантов из Азии. Вечер в музее был организован совместно с журналом «Гранта», последний выпуск которого называется «Чужие» и посвящен, в частности, иммигрантам. Один из авторов журнала, Филипп Ольтерман, рассказал о своих соотечественниках, некогда осевших в Лондоне.
В 19 веке в Ист-Энде существовала и большая немецкая диаспора. Я читал дневники людей, посвященные тем временам. Кто-то из них сокрушался: англичане считают нас, немцев, нацией официантов и парикмахеров. Мои родители, представители среднего класса, приехали сюда в конце 90-х по экономическим причинам. Когда мы оказались в Лондоне, ситуация, конечно, была совершенно другая, чем столетием раньше. Я не могу пожаловаться на судьбу. Мне тут нравится. Считается, если ты немец и живешь в Англии, ты становишься предметом насмешек. Ну да, бывают иногда шутки про нацистов. Но надо быть крайне обидчивым, чтобы воспринимать их всерьез.
Афшин Декорди, чьи фотоработы опубликованы в выпуске «Чужие», родился в Иране. Фотографии Афшина Декорди, появившиеся в гранте, сделаны в Иране. Авторы спросили о том, как воспринимают эти образы его родители, давно живущие в британской провинции.
Мои родители находятся в странном положении. Тот Иран, который они помнят, больше не существует. Они давно не воспринимают его как свою родину, ни в каком смысле. Когда они туда приезжают, то не узнают вокруг ничего. Другая архитектура, другие люди, даже язык изменился, появилась новая лексика. Прошло 30 лет, и за это время они совершенно оторвались от страны, где родились. Стоит им туда поехать, они мечтают вернуться в Британию. Когда живут здесь, мечтают об Иране. Так оно и продолжается. Они постоянно в каком-то подвешенном состоянии, так нигде и не укоренились. Многое зависит от того, кто рядом с тобой. Мои родители приехали сюда сами по себе, родственников тут не было. Вышло так, что они словно застряли на полпути между Америкой и Ираном. В Америке у нас живет множество родственников, там существует целое сообщество со своими связями. Мои же родители в Британии чувствуют свою изолированность. Они подумывали о переезде в Америку, но и там после стольких лет им не удалось бы вписаться. Понимаете, они всю жизнь были заняты тем, что воспитывали нас, ставили на ноги, можно сказать, жертвовали собой ради детей. Вот так и получается. Мечтаешь о свободе, а в результате...
Девушка, приехавшая в Лондон из Голландии, задала сыну немецких иммигрантов Филиппу Ольтерману вопрос о том, как повлияло на него взросление в чужой культурной и языковой среде.
Знаете, приехав в Англию, я впервые почувствовал себя в своей тарелке, только когда сказал себе: «Все, хватит, не надо стремиться к последовательности, надо постараться измениться, стать другим, новым человеком». Мне тогда было лет 16, подобное еще было возможно. Думаю, годам к 18 личность человека уже слишком устоявшаяся, чтобы можно было так поступить.
Да, и со мной что-то похожее происходило. Знаете, голландский язык возвращает меня в детство. А потом я постепенно возвращаюсь обратно в английский и начинаю воспринимать какие-то вещи совсем по-другому, как могла бы, наверное, воспринимать их в том другом своем состоянии. Меня очень занимает этот процесс. То, как сама структура языка меняет твое мироощущение.
Журнал «Гранта» и сотрудники Музея иммиграции пытаются сделать так, чтобы мультикультурализм стал не просто официальным термином, но образом жизни для всех нас. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Материал Анны Асланян завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, о суде в Белоруссии над гражданами России по делу о массовых беспорядках, о заявлении главы движения в защиту Химкинского леса, о попытках органов опеки забрать ее детей и о процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Ливия. Будни гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о прокуратуре и подпольном игорном бизнесе.
В блогах «Свободы».
Ученый Игорь Сутягин. Бывшие зэки о судье Данилкине.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».